Мы продолжаем читать седьмое слово преподобного Аввы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И напомню, речь у нас идет о таком вопросе. Что мешает добродетельной жизни? На мой взгляд, этот вопрос вообще даже более актуальный, чем вопрос о том, как стать добродетельным. Потому что, ну, скажем, вот пришли мы на целину, поле, и у нас есть замечательные семена, ну, скажем, пшеницы, или там даже, не знаю, там каких-нибудь интересных цветов, огурцов, помидоров, капусты. Вот. Ну и мы видим, как замечательно растет на этой целине трава. Думаем, ну вот, земля плодородная, кинем-ка все мы сюда. Вот. Исключительные семена, привезенные с селекционной станции, вообще супер-пупер. Там родословие замечательное. Просто буквально образованные семян, выращенных в раю. И ничего не вырастет. И каждый по опыту, даже не имея сада, знает, что ничего не вырастет. А те ростки, которые даже каким-то чудом там будут укореняться, прозябнут, они не смогут принести никакого плода. Они будут пустыми. Но ведь так же и в духовной жизни. Только последствия гораздо более серьезные. Потому что нельзя посадить семена добродетели в землю, которая плодоносит грехами и пороками. И даже, скажем, вот известные слова из пророка Исаии, самая первая глава книги пророка Исаии, там, когда Бог обличает израильский народ за то, что они не чтут его, и, хотя и приносят жертвы, но он говорит, что жертвы я ваши не приму, они меня оскорбляют, я не хочу их видеть, я не хочу вас слышать. А дальше говорит, что если вы хотите, ну вот, чтобы быть услышанным, чтобы я вас услышал, то вы перестаньте делать зло, потом научитесь делать добро, а потом приходите ко мне, приносите жертв, я буду вас слушать. Понимаете, то есть такая замечательная закономерность. Надо сначала избавиться от порока, от навыка к греху. Надо сначала избавиться от того, что не даст добродетелям произрастать, или даже если они будут произрастать, осквернит их и погубит, а потом уже и сеет семена добродетели. Вот, и поэтому вопрос этот на самом деле очень актуальный. Что же мешает добродетельной жизни? И вот, скажем, в 11 абзаце 7 слова Аввы Исаии говорит: «Четырьмя вещами душа делается пустой, переходами с места на место, любовью к развлечению, вещелюбием и скупостью». Пустота, то есть душа пустая, пустая, как барабан, пустая, как кимвал брецающий. Это строчка из, образ из первого послания к Коринфянам, из 13 главы, где говорится о том, что человек, не имеющий любви, он подобен барабану. Он пустой, и, собственно говоря, потому и грохочет, что пустой. И вот эта пустота, это значит, человек не имеет в себе любви, он не имеет в себе благодати, он не имеет в себе даров Божьих, никаких, он пуст от благодати Божьей. И пуст он потому, что, мы дальше видим, становится пуст потому, что ходит туда-сюда, потому что развлекается, потому что скуп и потому что любит разные вещи. Ну, собственно, раз любит разные вещи, потому и скуп, потому что он их любит, и эти вещи он не даст, и уж тем более не даст того, на что эти вещи можно приобрести. А почему человек любит вещи, а почему он любит развлечения? Собственно говоря, шатание с места на место и есть поиск развлечений. Скучно? Скучно сидеть в одном месте, на одном диване, на одном, за одним столом, у одних икон. Вот, ну, вот сижу уже сколько времени, и вот уже сил никаких нету. Пойду, выйду, найду какое-нибудь приключение, с кем-нибудь поговорю, что-нибудь посмотрю. Ну, хоть как-то развлечься. То есть шатание – то же самое, что развлечение, удовольствие. А вещелюбие – то же самое, что скупость. Оно и порождает скупость. Но почему все это происходит с человеком? Почему он начинает шататься? Почему он ищет развлечения? Почему он прилепляется к вещам? Потому что на него нашло уныние. И в сущности своей уныние – это ведь и есть помрачение души. Когда душа погружается во мрак уныния, единственный способ об этой мрачности избавиться – это вкусить какое-нибудь удовольствие. И уныние есть знак того, что душа пуста, что душа опустошилась от благодати Божьей. Уныние – знак потери благодати Божьей, что человек ощутимо ее не чувствует в себе, она его не согревает, не вдохновляет. И поэтому он унывает, он не чувствует Бога, он не чувствует желания стремиться к Богу, он не чувствует желания любить Бога. Он ищет чего-то вне духовных вещей, вне Царства Божия, каких-то развлечений и удовольствий. И вот это уныние, оно и есть знак опустошаемости души. Пустоты души. И, конечно, вот на основании только этого слова мы можем сделать один вывод, что если нас мучает уныние, то искать развлечения и прилепляться к вещам лучше не будет. Душа будет делаться по-прежнему, еще более будет опустошаться. Мрачность, уныние, тоска все больше будут сгущаться. Но обратимся к 13-му абзацу. Есть три вещи, которые человеку трудно приобрести, а ими хранятся все добродетели: сокрушение, плач о грехах своих и имение смерти пред очами своими. Я не случайно прочитал сразу 13-е слово. По существу своему это есть ответ на абзац 11-й. То есть вот когда нас мучит уныние, когда к нам приходит вот это закоснение, окаменение сердца, или как любит говорить Феофан Затворник, окамененное нечувствие, когда ничего из духовных вещей нам не доставляет радость, приятность. Можно, конечно, пойти развлечься, но это, как мы уже услышали, приведет только к дальнейшему погружению в черноту, в темноту, в тоску и в уныние. А можно вот эти три вещи приобрести, которые помогут нам изгнать или преодолеть ту полосу уныния, в которую мы впали. это сокрушение, плач о своих грехах и памятование о смерти. Удивительно. Если мы задумаемся и прикоснемся к этому нашим мирским сознаниям, то это будет очень странно. Получается, мы как думаем, когда мы сокрушаемся о своих грехах, когда мы плачем о грехах, когда мы укоряем себя и постоянно замечаем всю свою недостаточность, замечаем свои ошибки, замечаем свое нерадение, постоянно упрекаем себя, укоряем, приходим, плачем перед Богом, а тут еще сверх этого и помним о смерти, вот скоро умрем, придем на страшный суд, ничего хорошего нас не ждет там, вот точно погибнем, какой смысл жить? Вот по нашему, с нашей точки, мирской точки зрения, кажется, что это приведет нас к тоске. Вот именно сокрушение, плач и память о смерти приведет к тоске. И когда мы чувствуем, что мы унываем, нам кажется, что вот, ну, только не память о смерти. Нет, что вы, надо срочно погрузиться всю в полноту жизни, вдохнуть ее свежий глоток этой жизни, посмотреть на эту жизнь, окунуться в нее, пожить полнотой жизни, тогда уныние пропадет. Но нам так кажется, что мы слишком переборщили с этой памятью смертной, с этим плачем о грехах. А вот с духовной точки зрения все наоборот. Именно погружение в жизнь, в мир, в мирские отношения, в мирские переживания, в мирскую культуру, во все, что отравлено страстями, похотями, удовольствиями, своеволием. Вот погружаясь во все это, мы помрачаем душу. И после этого, когда мы пытаемся, ну все равно же надо же, мы понимаем, совесть-то мучить, надо же и на исповедь сходить, и Богу помолиться. И пытаясь это сделать, мы понимаем, как же это все это вот надоело уже, оно сколько ж можно, вот как это получается двойственность какая-то. Уж, ну почему, вот, ну кто это все придумал вообще, правда, ну кто придумал это? Кто придумал молиться, поститься, каяться? Зачем все надо? Господь принес нам радость. Радость. И мы должны радоваться всей полнотой жизни, благодарить Бога за то, что вот вокруг нас только радость. Кто придумал это покаяние, этот плач, самоукорение, сокрушение, страх, который начало премудрости и все такое прочее? Не верю. Не хочу этим заниматься. И человек, в конце концов, вот он... Но даже если не уходит из церкви, не отрекается от Бога, но все, что касается духовной жизни, все, что касается, ну скажем, хотя бы той стороны духовной, церковной жизни, которая связана с покаянием, с исповедью, с молитвой, это все нагоняет на страшную тоску, и он внутренне начинает от всего этого отстраняться, и в сущности ненавидеть. А поскольку все это так или иначе связано с, ну скажем, с монашеской традицией, с богослужебной монашеской традицией, то человек начинает ненавидеть вечерние богослужения, псалтырь, писание святых отцов, долгие молитвы, молитвенные правила и все такое прочее. Говорит, ну вот же, на самом деле суть-то простая. Прийти на литургию, постоять часик, как это вот у протестантов или у католиков, там 40 минут, попеть вместе от сердца, причаститься, вот и идти делать, ну, если там добрые дела, ну, даже если их не делать, просто радоваться, просто не делать никому зла. Вот это и есть христианство. И люди настолько убеждают себя в этом, что это и есть христианство, что они даже Евангелие начинают читать по-другому. Они словно не видят в Евангелии тех слов, которые могли бы их обличить, которые могли бы показать, что их восприятие христианства неправильно. Они видят и не читают, и не замечают этих слов. Так меняется мировоззрение. И вот на самом-то деле, с духовной точки зрения, именно память о смерти и плач о грехах и сокрушение сердечное отгоняет мрак от души. Именно так человек входит в обитель радости. Именно так он прикасается в крошечной, в малюсенькой степени к тому, что в изобилии мы видим, скажем, изливающимся от Серафима Саровского. Ведь плод той радости, которой он сам жил и который мог делиться с тысячами приходящих к нему людей, он всему этому научился вот именно в сокрушении и плаче, в памяти о смерти. То есть путь к радости лежит через этот огонь, а вовсе не через то, чтобы чем больше мы будем по плоти радоваться и доставлять себе всевозможные такие острые переживания душевные, то у нас и уныние пропадет. Нет, уныние пропадет, и мрак от души отойдет, только если помнить о смерти, потому что только память о смерти, оно испепелит в нас любовь к вещам. Потому что мы будем помнить о том, что с этой вещью мы вечно не будем, и с этими людьми мы вечно не будем, и в этом доме, и на этой машине мы вечно не будем, и там все это не понадобится. И мы войдем туда и должны войти, сбросив весь груз вот этого вещизма себя. И вот такие размышления, они не приводят, ну, если мы уж мирские люди, в смысле, у нас есть семья и работа, не приводят к тому, что мы выбрасываем за окно вещи. Мы просто учимся жить среди мира вещей, не привязанные к ним. Как говорил апостол Павел, могу жить в изобилии, могу жить и в скудости. Человек, который победил тягу к вещам, он не обращает внимания на вещь, которая его окружает. Он может ее отдать, если она нужна другому, и может ей пользоваться, не пристращаясь к ней. И вот когда человек изгонит из себя привязанность к вещи, к вещам, тогда для уныния остается гораздо меньше почвы. Вот если бы мы знали, из каких бездн, из каких инфернальных областей нашей души выползает уныние, если бы мы знали, чем оно вызвано на самом деле, вовсе не молитвой, которую мы устали произносить, и вовсе не Евангелием, которое нам приелось, и вовсе не постом, который набил оскомину, нет. Уныние вызывается совсем другими вещами. И вот для того, чтобы его действительно побороть, надо использовать те советы, которые в 13 абзаце дает нам Авва Исаия. Прочитаем 12 абзац. «Четырьмя вещами множится гнев, деянием и приятием, держанием воли своей, желанием учить и почитанием себя разумным человеком». Авва Исаия говорит, от чего приходит гнев, указывая четыре причины всякого гнева. Если мы расширим, раскроем это представление о природе гнева, то мы увидим, что практически эти же вещи, особенно если мы не позволяем себе гневаться или в силу нашей душевной организации гневаться сильно не способны, то все же эти четыре вещи и порождают уныние. Первое, о чем говорит Авва Исаия, сделки. То есть, когда человек ищет выгоду для себя, когда он боится упустить выгоду. И отсюда он, разумеется, гневается от того, что он теряет выгоду, у него есть, скажем, некая мечта, некое желание, некая цель, он уже намечтал об этом, он уже думает, он уже построил планы некие, а эти планы не сбываются. Разумеется, человек гневается от того, что не исполняется то, что он задумал, некая выгода некое ожидание не осуществилось. «Держанием своей воли, — говорит дальше Авва Исаия, — своей воли, разумеется, по сути дела то же самое, мы хотим, чтобы было так, как мы хотим». Вот у нас есть некая задумка, некая цель, некое желание. Мы тоже запланировали, у нас планирование, то есть некая цель, к которой мы стремимся, всегда есть некий образ, рожденный в голове. То есть некая картинка, которую мы вожделеем. И мы пытаемся употребить доступные нам ресурсы для того, чтобы эту картинку реализовать, чтобы этой цели достигнуть. Это наша воля. И когда этой воле не дают осуществиться, когда мы видим, что тот образ, который мы нарисовали в нашем сознании, он не состоится, а мы его уже полюбили, мы его вожделеем, иначе это не было бы целью. Эта цель нам приятна и вожделенна, мы к ней стремимся, и вдруг она срывается. Вот мы не добиваемся того, чего хотим, оно приводит к гневу, то есть своеволие приводит, естественно, к гневу тогда, когда мы не получаем то, что хотим получить. Когда мы хотим, чтобы было по-нашему, а не по-божьему. Надо вспомнить в этом отношении слова, кажется, Амвросия Оптинского: «Кто уступает, тот больше приобретает». Четвертая причина гнева – это желание учить, то есть желание вложить в души другого человека свое мнение, свое знание, свое представление. И каждый может подумать, да как же я же не свое представление вкладываю, я же его вере Христовой учу. Если человек учит другого человека Христовой вере, то он творит волю Божью. Это не его желание учить, это его послушание. А как раб, представленный Богом к тому, чтобы служить словом учительным другому человеку, он не будет раздражаться, он не будет гневаться. Он понимает, что все мы пришли на крест и должны умывать ноги своим ученикам и должны терпеливо нести их немощи, в конце концов, слушатели Христа его распяли. И любой учитель, посылаемый по воле Божьей на служение людям, он это знает, и он так живет, и у него нет раздражения, у него, наоборот, желание только одно: «Господи, я делаю то, что ты делаешь, но только ты знаешь, как мне не хочется самому по себе этого делать». Но об этом хорошо говорится в книге пророка Иеремии, который не хотел говорить народу и молил Богу, что Бог избавил его от этого служения. Но Бог говорит: «Нет, пойдешь и будешь говорить, и говорить будешь то, что я тебе скажу, а будешь бояться, тебе же будет хуже». Вот такая вот вещь, когда человек идет по послушанию, не сам хочет учить, а его Бог поставляет учительствовать, то раздражения, гнева в нем нет. И это одно из показателей того, мы на своем месте, то есть на месте, которое определено нам Богом, или мы сами хотим получить некую честь и захватить некое место, чтобы вот именно жаждая учить других людей. Вот. Отсюда, конечно, рождается гнев. А если мы своей воли ищем и учительство ищем по своей воле, то, естественно, мы не можем говорить Христово учение. Мы говорим только свое мнение. Потому что Христово учение можно проповедовать только тогда, когда тебя Бог ставит на это служение, и Он дает тебе разум о чем-то свидетельствовать и что-то говорить, и тогда это учение может быть и не быть, скажем, человек немощен и не является как пророк, говорящий все точно и верно. Но, по крайней мере, это учительство не приносит вреда ни ему, ни другим, потому что он исполняет это по послушанию Богу. А вот когда человек ищет своего, то свое и говорит. А поскольку свое говорит, хотя это и подчеркнуто в христианских книжках, то, разумеется, правда Божья не соделывается, и эта неправда выходит тем, что человек начинает гневаться и сердиться. Но ведь из Писания известно, человек, учительствующий, то есть проповедующий о Христе, должен быть мирен, ибо премудрость Божья, она проповедуется только в духе кротости, в духе смирения, ведь только так можно служить Богу. Вот. Ну и, разумеется, с этим тесно связано и почитание себя разумным человеком. Когда человек действительно думает, что он, ну, может научить другого, что у него есть для этого все, весь потенциал и весь духовный ресурс, то, разумеется, он не нищий духом. Он знает, что он может, что у него есть знания. А по сути это дело, всякое мнение о себе есть узость. Мы не видим другого человека. Мы видим только самого себя, и этого самого себя, свое мнение, хотим растиражировать, как бы отксероксить в другом человеке. Именно про это и говорил Христос, осуждая иудеев, что вы обходите полмира, чтобы привлечь к своей вере хотя бы одного, и делаете его сыном гиены худшим, чем вы сами. Когда человек свое мнение, это же мнение, это же часть, сектор, узость, вот, пытается вложить, вклинить, вбить такое вот в голову другого человека, это иногда удается, но это не проповедь о Христе. Проповедь о Христе включает и сознание другого человека. Мы его слышим, это всегда диалог. Мы с ним ведем беседу, чтобы именно слово о Христе встроилось в его жизнь, в его сознание. Это как семя, прорастающее корешками сквозь кусочки земли. Так слово наше должно прорасти корешками сквозь его собственный опыт, его собственное представление, его собственное знание, чтобы Бог говорил с ним на его языке, чтобы он понял именно, что то, что он ждал, что лучшее, что в нем было, все это милость Божья, дар Божий, чтобы он знал во Христе не моего Бога, а нашего Бога и его собственного Бога.